Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши передачи «Тайны вечной книги». Сегодня у нас глава «Вайгаш», это значит «И подошел», как всегда, с нами в студии доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, у нас все-таки никак не могут соединиться братья Иосифа с Иосифом. Все идет, это некая игра.
Взять и привезти очень большая.
В Египет или не привезти. И он с ними действительно как кошка с мышкой играет. Он отсылает, возвращает, подкладывает кубки, они там, знаете, так окручивает. С этого начинается глава в Торе, она начинается с объяснения, что было в предыдущих главах. Что Иосиф объясняет, как было дело, как он попросил их привезти Бениамина, они не согласились, как он подложил кубки, вот какая была игра. И дальше, как в лучших драмах Шекспира, я нашел в большом комментарии очень интересное объяснение того, что дальше происходит. Вдруг Иуда имеет смелость перейти к угрозам. Он по-настоящему угрожает. Он говорит, что когда-то бабушка Сара вошла в Египет, там ее захотел фараон, смотрите, что случилось, там все покрылись язвами. Когда-то Дина наша была там изнасилована в городе Шхеме, и мы просто уничтожили весь Шхем. Смотри, это то же самое будет с этим царством. И дальше он говорит вот что. Пока Иуда излагал Иосифу свои возражения, остальные братья стояли молча. Они не вмешивались в спор, ибо сейчас противостояли друг другу две равные силы. Иосиф – царь Египта, Иуда – царь среди братьев. И братья решили, пусть сражаются цари, не будем вмешиваться в их дела. Повернувшись лицом к братьям, Иуда произнес, «Если я обнажу свой меч, то начну с наместника, окончу фараоном». Сказал он это на иврите, предполагая, что Иосиф не понимает, о чем идет речь, так как не знает языка. Самому же Иосифу он сказал, «Мы были учтивы с тобой, ничего не скрывали, рассказав, что у нас есть старик-отец и юный брат, последний из его сыновей, что его брат умер, и он остался один, лишившись матери сразу после рождения, и что отец души в нем не чает. Что же ты так с нами ведешь?» Но Иосиф, казалось бы, не жалеет их, и он говорит, «Ваш другой брат, тот, что пропал, не был вором». Заметил ему Иосиф, он никому не причинил вреда, однако вы не пожалели его, продав его за 20 серебряных монет. Не пожалели и отца, которому сказали, зверь растерзал его в клочья. Вы ведь понимали, что причиняете страдания отцу, но почему-то это вас не остановило. Вот и теперь идите и скажите отцу о младшем брате, который действительно заслужил наказание за воровство, что и его сожрал зверь. Дальше идет еще продолжение, тоже могучее, но идет какая-то мощная сила.
Ну вот ты как писатель, как сценарист, вообще чувствуешь?
Я чувствую.
Как это все закручено.
Колоссально.
Много тысяч лет назад автором.
Автором, гениальным, до всех Шекспиров, до всех остальных. Как проходит, и какое ощущение. Тут есть ощущение мощи и Иуды, что он может стереть, что эти ребята могут стереть весь Египет. Это я вообще нигде не ощущал, честно говоря. Всегда говорилось, что это могучая страна, которую никто не мог победить. Тут вдруг он говорит, что мы сейчас разнесем эту страну. То есть откуда у него такая сила?
Ну, потому что 12 сыновей Якова, правда, они уже не 12, тут уже Йосеф 11. И Беньямин. Да. Тут уже, да. Но это высшие свойства, высшие силы. Это не люди. Имеется в виду, что те силы, которые действительно держат наш мир, оживляют его. Достаточно им просто зажать эту силу, одухотворяющую, которая проходит сверху через низ на весь наш мир.
И никакого кислорода не будет, и Египта
ничего
тоже.
Не будет, ничего не останется. Вот поэтому-то мы сегодня видим, как народы мира в претензии к Израилю и говорят, что все от вас зависит, а вы не выполняете то, что есть.
Вот
вы виноваты во всех проблемах мира. И это действительно так. С другой стороны, то же самое.
Близко к этому.
Да. Вот. Но что здесь делать, я, конечно, не могу здесь полностью раскрываться, потому что тут необходимо предварительные знания каббалистические, кто такой
почему Иуда
Йосеф,
говорит?
Бениамин, включение Бениамина в Йосефа. То есть мы не можем работать полностью с огромным желанием, а мы можем работать только с той ее частью, которая может отдавать, работать на отдачу. Вот это включение Бениамина с Йосефом, оно организует в нашей душе эти два свойства. Это не люди. Эти два свойства, которые находятся в душе, они практически настраивают нас на то, что мы сможем исправить себя постепенно с эгоистов на альтруистов, если мы будем правильно включаться в эту работу. А каждый из нас пройдет в чем-то всю вот эту вот проблему, которую прошел Яков со своими детьми, с Юсефом, с огромным эгоизмом фараона, который раскрывается и так далее. Потому что практически вся вот эта цепочка, о которой нам говорят, это когда человек постепенно раскрывает свой эгоизм и не знает, каким образом с ним справиться. Он, с одной стороны, находится в свойствах отдачи, и это свойство всех сыновей Якова. И с другой стороны, фараон раскрывается в нем, свойство получения. И он не знает, каким образом совместить в себе эти два противоположных свойства, эти две силы, которые держат мир. Ничего кроме них нет. И вот здесь потихоньку нам раскрывается, каким образом эти две силы можно совместить. Сначала туда входит Йосеф, потом к нему подключается Беньямин, потом приглашают Якова, и постепенно вместе со всеми своими братьями, так называемыми, со всеми этими альтруистическими свойствами, он начинает создавать такую систему, которая в итоге исправит фараона и сможет вытащить из Египта все, кроме только той части маленькой, которую исправить невозможно, до полного исправления, когда она исправляется уже сама. Вот это целая система взаимосвязи, построения сети, соединения между альтруистическими свойствами и эгоистическими свойствами внутри человека. Вот сейчас нам рассказывают о том, как мы подходим к этому состоянию.
Я тогда продолжу читать здесь, чуть угроз почитаю немножко, чтобы было еще интереснее нам с вами.
Этот человек ощущает на себе.
Да. Услышав эти слова, Юда сначала зарыдал, а потом, понимая, что это бесполезно, перешел в атаку. Мое терпение подходит к концу, это сказал Юда Йосефу. Если обнажу свой меч, весь Египет будет покрыт трупами. Ярость Юды достигла наивысшей точки. Он уже был готов идти в бой, чтобы убить или быть убитым. Еще в середине спора он приказал быстроногому, как олень Нафтали, оббежать Египет и сосчитать, сколько в нем провинций. Нафтали вернулся и сообщил, что насчитал 12 провинций. «Хорошо», — сказал Юда на иврите. «Я сотру с лица земли 3 из них, а на каждого из вас придется по одной. Так мы сможем быть уверены в том, что во всем Египте не останется в живых ни одного человека». Но Иосиф не сидел сложа руки. Он передал фараону, чтобы тот срочно выслал ему на подмогу отряд из 300 воинов, чтобы помешать братьям уничтожить страну. Когда воины прибыли, Юда закричал так громко, что вельможи во дворце фараона вместе с ним самим от ужаса сползли на пол, а Иосиф упал с трона. Перепугавшись, 300 воинов, прибывших на подмогу, обратились в бегство, и никакой силы их невозможно было вернуть на место предполагаемого боя. Йосеф понял, что дальше ждать невозможно, иначе может произойти непоправимое. Братья действительно могут разрушить египетскую страну. То есть так оно и шло. Вот я просто, мы сегодня немножко больше читаем, но я хочу под это потом подвести какую-то базу. И тут приближается развязка. В Торе она описывается очень трогательно. Здесь тоже очень красиво, в большом комментарии. Говорится так. Приближалась развязка драмы. Йосеф попросил удалиться из помещения всех египтян. Он не хотел смущать братьев своим признанием на виду всей публики. После чего он обратился к братьям с такими словами. «Скажите, тот брат, о котором вы говорите, что он умер, точно ли он умер?» «Да», — ответили они, — «лжецы, вы продали его. Откуда я знаю? Я купил его. Он мой раб. И сейчас я позову его. Йосеф!» — громко позвал. «Йосеф бен Яков! Йосеф бен Яков!» Братья стали испуганно озираться по сторонам, но никто в комнату не входил. «Вы не туда смотрите», — сказал им Йосеф. «Я, Йосеф, ваш брат». И тихо добавил, поскольку понимал, что египтяне подслушивают. «Тот брат, которого вы продали в Египет, жив ли еще мой отец?» Все застыли, пораженные его словами. Какой Шекспир! О чем мы говорим?
Голливуд отдыхает.
Даже воспринимая это вот так, ну, просто
да, это
вызывает трепет, прямо да. скажем.
Надо сказать, что да. и книга, это большой комментарий, написана, в принципе,
мудрецами.
Да, еще до получения Торы. То есть это, в принципе, именно в то время, когда это все происходило. Этот большой комментарий, он писался по выходу из Вавилона и до Египта. То есть он параллельно создавался в это время, пока происходили все эти события, с этой группой Авраама.
Ну, его что-то писал, он же на самом деле устный, это рассказы, которые вот так передавали.
Да, но он записывался.
Записывался, да?
Да, он записывался, и это Мидраш Агадоль, так называемый, он в записи был потом передан.
Вот я чуть-чуть прочитаю то, что уже написано в письменной Торе. «И сказал Йосеф братьям своим», это продолжается, «я Йосеф, жив ли еще мой отец? Но не могли братья отвечать ему, ибо смутились перед ним. И сказал Йосеф братьям своим, подойдите же ко мне, И они подошли и сказал им: «Я Юсеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Теперь же не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для поддержания жизни послал меня Всесильный перед вами, чтобы подготовить для вас страну, чтобы дать вам дожить до великого спасения. Итак, не вы послали меня сюда, а Всесильный». То есть вдруг совершенно неожиданное завершение. Из гнева он говорит: успокойтесь.
Он значит, просто объясняет ему,
что есть программа творения, да. Он им говорит. Ну, программа творения, и он перестает мстить в этот момент. Это человечество за это мстит, там вырезает народы и прочее. А здесь приходит кто-то и говорит: есть программа творения. Теперь я просто хотел бы о вот этой программе творения. Программа творения, которая в свое время представилась Аврааму, как я помню, да, что это все будет происходить. Программа творения, которую ощущал сам Юсеф. Он как бы ощутил тоже всю программу творения от начала до конца? Или ему известно только вот этот вот период? Как вообще это происходит у таких каббалистов, скажем так?
Дело в том, что мы говорим о том, что происходит внутри человека. Что все эти, в общем-то, проблемы, все эти происшествия, случаи, все это постепенно раскрывается внутри человека, внутри каждого из нас, который проходит в постижение высшего мира. Он выходит из своего Вавилона, он проходит все вот эти перипетии, он обнаруживает в себе эти 12 свойств, 12 сыновей Якова. Это внутренняя система его души, 4 стадии души по 3 линии в каждой, то есть 4 на 3, 12 частей, это из 12 сыновей Якова. И затем он входит в Египет, то есть входит в осознание своего эгоизма. После того, как он образовал вот эту вот всю систему, а раскрыл ее в себе, систему отдачи, он начинает работать с эгоизмом со своим. Как переделать его? Ведь вся проблема вообще, все, что предстоит здесь совершить всему человечеству, это весь свой первородный эгоизм обратить в альтруизм, в отдачу, в любовь, возлюби ближнего как себя. И сейчас показывается, каким образом начинается первый контакт вообще между альтруистической системой, 12 сыновьями Якова, и эгоистической системой, которая называется фараон. Но, в принципе, это две системы, это две силы, которые обе не исходят от Творца. То есть нету тут лучшего и нету тут худшего. Надо смотреть на эти две вещи, как на плюс-минус. Без их взаимодействия ничего не получится. А мы должны правильно их использовать. Поэтому Библия, Тора, она рассказывает, в принципе, о правильном сочетании. Постепенным, последовательным, правильном сочетании эгоистических, альтруистических свойств, чтобы они в своем симбиозе, в своей связи вот такой вот подошли вместе так, чтобы и ночь, и день, и тьма, и свет, и плюс, и минус вместе работали, чтобы эгоизм работал бы тоже на отдачу. В этом заключается вся цель.
То есть вот с этого момента, сейчас они еще приведут сюда отца, начинается такой переходный период, новый после всех битв до этого.
Я отдай. Предпочитаю объяснять это внутри человека, потому что это, в принципе, самое главное, то, что происходит. А то, что произошло когда-то, где-то там в истории, с какой-то группой, с каким-то племенем, где-то там незаметно, где, ну, произошло. Понимаешь, это все должно воплощаться одновременно и в материю нашего мира. Поэтому действительно это все происходило. Но люди, которые это все проходили, самое главное для нас не то, что они это проходили, но это история. Хорошо написанная драма. Я понимаю, если бы ее действительно расписать, как это все было, то это просто, я не знаю, как сказать. Это только оперы можно писать таким образом.
Можно и оперы,
да, тут. Но, в принципе, главное это то, что происходит в каждом из нас. И каждый из нас проходит эти состояния. Вот это важно. И сегодня тоже человек, который начинает постепенно ощущать, что он находится в кризисе, в непонимании того, что и как, для чего, он начинает в себе постепенно выявлять вот эти две силы противоположные и как правильно достичь их сочетания. Это важно.
В каком состоянии сейчас мир находится по отношению к этой истории? Вы могли бы точку какую-то дать вот такую? Вот только что боролись братья, не заходить
мир
туда.
Мир начинает осознавать сегодня, что эгоизм является его злом. По-настоящему начинает, только начинает это осознавать. Вот вместе с этими лопающимися всевозможными финансовыми пузырями, вместе с этим кризисом большим, мы начинаем понимать, куда нас загнал наш эгоизм, в какую пустоту, в какую безвестность, какой-то, какой-то непонятный тупик. Мы лезем на стенки для того, чтобы быть один лучше другого, уколоть друг другу глаза. Понимаешь? Вот так вот в этом мы видим смысл жизни.
То есть вы говорите, что уже человечество начинает ощущать, что оно находится в Египте.
Что эгоизме. Мы находимся под властью Египта.
Под властью.
Да.
То есть уже как бы встал новый фараон где-то здесь, рядышком, да?
Где-то, да, мы находимся в середине. Там после 7 точных лет, 7 уже голодных,
голодных лет.
Да, и в них мы входим очень серьезно и начинаем понимать, что нам надо как-то из них выбираться.
Какая задача вообще, на самом деле, вот ваша, какая задача? Ускорить этот процесс понимания и тем самым вообще ощущение?
Нет, не
ощущение...
просто ускорить. Ускорить это... Это, знаешь, это все равно, как ты сидишь там в лагере, и тебе сокращают срок там в два раза. Ну и что? Ты все равно должен сидеть и мучиться. Нет, не ускорить. Решение заключается в том, чтобы мгновенно, сейчас, мы могли бы изменить наше состояние так, чтобы мы начали ощущать его цельным, полноценным, совершенным, существующими в себя в вечности, в совершенстве. Это все мы можем сделать буквально за очень короткий срок, меняя свой взгляд на мир, меняя себя изнутри. И для этого у нас есть все предпосылки. И не надо нам ждать, пока мир заставит нас это делать. Мы можем это делать самостоятельно, используя те знания, те свойства, которые есть в нас. Не ожидая, пока нас будут подгонять палкой, к счастью.
Ну, это у нас с вами все время существует такая маленькая, даже не спор, я скажу. Я, когда читаю Тору, я вижу, что здесь нет такого. Здесь есть только подталкивание. Существует только и был голод, существует только это.
Абсолютно.
То есть, а вы говорите в данном случае, что мир увидит.
Тора описывает нам обязательные шаги, которые ты должен сделать. То есть, есть программа, ты ее должен пройти. То есть, ты должен начать школу в первом классе и закончить, допустим, в 10-м. Ты должен пройти все 10 классов.
Да.
Как ты их пройдешь?
Экстерном или это? Да?
Здесь написано, как ты их пройдешь, если ты не будешь хотеть учиться. То есть, исходя из твоего естественного, эгоистического существа. А если ты захочешь, то есть под влиянием правильной окружающей среды, обучения, изучения, раздумий, понимания и адаптации, если ты захочешь взять все эти находящиеся в тебе задатки, и правильно их использовать, то для тебя все эти 10 лет будут не палкой, не наказанием, не под давлением, а наоборот, ты будешь радоваться всему этому.
То есть можно радостно пройти вот даже вот этот вот...
Да, вот я говорю со своей женой, она часто вспоминает, как ей было хорошо в школе, как она с удовольствием ходила в школу, участвовала там в лаборатории, там всякие химические, переливала пробирочки, все это делала, участвовала в классе, все это прямо, не знаю, все 10 лет. Я вспоминаю школу.
Как муку, да?
Как муку. Я не хотел туда ходить, мне это было совершенно не надо. Я шел лучше в библиотеку, брал книжки. И каждый день заканчивал, начинал, заканчивал книгу, даже больше. И вот так вот все поглотал, глотал, глотал. Не художественную литературу, очень мало художественной литературы читал. Больше всю эту техническую, такую, научную, научно-популярную. И для меня школа была как мука. Ты видишь, один человек переживал так, и второй человек переживал ее так. Когда мы разговариваем с друг с другом, я ее не понимаю, как можно там находить что-то интересное. Общение, друзья, все это так было хорошо. Для меня это ничего не было хорошо.
Для нее это как один день все проскочило.
Да, она радовалась каждому дню, когда она утром идет в школу. Понимаешь? Она так рассказывает по сей день с таким упоением. Женщина в 60 лет вспоминает такие радостные годы. А для меня эти годы, они были совершенно безрадостными. Ты понимаешь, вот все зависит от того, как ты ощущаешь их. Что же нам делать с нашим будущим? Вот здесь мы можем подготовиться и проходить его хорошо, осознанно, правильно, красиво. И для нас это будет вдохновением. Или мы можем, конечно... попасть в такую... Вот сейчас мы находимся буквально в такой точке перелома. Или мы будем подгоняться страданиями. Но все равно должны будем пройти. Ну, вот тогда мы будем проходить точно так, как описано в Торе. А в принципе можем проходить это... Просто плыть над этим.
Я хочу только одно понять. Из всего огромного человечества. Как вы вообще мыслите? Немножко идеалистически это звучит, когда вы хотите, чтобы вас услышали, я не знаю, ну, все человечество, не все человечество, чтобы вас услышали эти люди, я не знаю, которые правят этим миром.
Нет,
я не знаю,
как, это... потому что ты настраиваешься на то,
что... Что кроме страданий может быть? Я все время возвращаюсь сюда же, понимаете, чтобы услышали.
Дело в том, что... Нет, послушай, Семен, тут проблема не в этом. Ты настраиваешься на то, что человечество может услышать меня через те средства массовой информации, возможности, которые есть у него. В каждом человеке, что он может услышать, что он может услышать? Что он слышит вообще, кроме своего эгоизма? Так?
Да.
Это первое. Второе, кого-то слышать, кто захочет кого-то слушать и вообще кого и как. Это с другой стороны. Кроме того, средства массовой информации, как я могу через них пробиться вообще?
Точно.
Кто меня из них захочет
Совершенно
слушать?
Совершенно верно.
Это все только лишь внешность. И я ее совершенно не принимаю во внимание. Не? Потому что мы связаны между собой одной сетью, внутренней. Вот эта внутренняя подпольная такая сеть, которая между нами и связывает нас, все наши сердца и все наши мысли, разум и сердце между нами, вот в этой сети передаются между нами сигналы от одного к другому. И по этой сети я связан со всеми. И ты тоже, и все. Но я умею в эту сеть войти и дать ей правильные указания. И таким образом я уверен, что любой человек в мире, где бы он физически, географически ни находился, он будет ощущать то, что я ему хочу передать. Я не насилую его этим ни в коем случае. Я его не направляю на что-то там, не гипнотизирую никак. Но я ему даю возможность меня услышать, как будто он читает газету, видит телевизор и так далее. Я поставляю ему эту информацию через эту внутреннюю сеть. И он вдруг начинает ощущать, да, есть и такая точка зрения в мире. Откуда он это получил? Где он это увидел, услышал? Не через средства массовой информации, ни кто-то ему ничего не рассказал, на улице кто-то там, ничего. Вот так вот он вдруг из себя осознает. И он будет это ощущать одновременно со всем, чем его кормят все эти СМИ. И неважно. Я поэтому уверен в том, что это возможно достичь сердца, души, разума каждого человека – в мире это не проблема, несмотря на то, что их 7 миллиардов, это не имеет никакого значения. Ты пускаешь сигнал, и они это начинают ощущать, что есть еще и другое в мире мнение, есть другая возможность, кроме как окунаться в эти страдания, в эти войны грядущие или там еще во что-то. Мы можем, наоборот, сделать это все по-другому. Красиво. В связи между собой приподняться и плыть к тому же концу, только добрым путем.
То есть вы даже иронически относитесь к трибуне этого мира, такой физической?
Ох, абсолютно. Они да? ничего не дают и ничего не делают. Нет. Ничего. Я на них не обращаю внимания. И ты же видишь сам, а кто эти средства массовой информации? Какой у них духовный багаж, подслойка какая-то? Кто они? Они мыслители, философы?
Нет, уже меньше и меньше. Когда-то было, сейчас уже может быть, меньше и меньше.
Да. Но сегодня же это нет. Просто любой мальчишка, который умеет красиво корякать на потребу, так сказать, самой низкой публики, его принимают в газетку, и он начинает строчить.
Рейтинг команды.
Да, и больше ничего. Да, они работают на рейтинг. То есть потребители им диктуют, что им хорошо. То есть они не воспитывают население, не поднимают его, а наоборот, бросают ему кости.
Когда человек начинает слушать? Вот идет посыл такой.
Необходимы страдания для того, чтобы начинать слушать. Без страданий человек просто спит. Угу. Это понятно нам всем. Но достаточно маленьких страданий, микроскопических буквально, даже не твоих собственных, а где ты видишь, где ты издали.
Сопереживаешь.
Да. И тут достаточно тебе для того, чтобы все остальное уже развить в себе и постичь. Так что мы находимся на очень серьезном таком этапе перелома, и вот это то, что говорит нам эта глава. Да. Связь между альтруистическими и эгоистическими силами. Йосеф находится на переходе между эгоизмом фараона и своими братьями. Он и является вот этим связывающим звеном. И поэтому, с одной стороны, он понимает необходимость быть связанным с фараоном, с другой стороны, он понимает, что быть связанным с ним надо для того, чтобы исправить его, для этого он должен быть связанным с братьями. И вот тут разыгрывается вот эта взаимная связь. 300 человек от фараона против его братьев, и как он между ними сделает эту нужную связь. Так практически это приводит нас к тому, что каждый из нас начинает понимать, что можно работать с любым нашим свойством, каким бы плохим оно ни было. Не уничтожать ничего в человеке, не давить его, не насиловать, не вынуждать, не ставить над ним надсмотрщика. Мы должны наоборот. Правильное воспитание, правильный подход к человеку заключается в том, что ты даешь ему возможность работать со всеми его свойствами. И он начинает их тогда правильно исправлять. И оказывается, что реализует себя полностью.
Ну, говорят, есть такие ген-убийцы, ген-вора.
И хорошо, но и пускай убивает, и пускай крадет, только смотря что.
Поясните.
То есть убивать свой эгоизм, красть от него и передавать другим. Вся работа внутри человека.
То есть такой перенаправляется вектор. И,
конечно, да.
И рожденный с этим свойством человек становится на, грубо
да,
говоря,
он понимает, что, оказывается, зло делает этим в первую очередь для себя. И поэтому обращает это в добро.
Ну, пойдем немножко дальше. Далее Иосиф говорит: возвращайтесь, ведите сюда отца и все семейство, и скот, и все, и живите здесь, потому что еще будет 5 лет голода, он говорит. И идите, расскажите отцу, какой я стал большой в этой стране. Дальше он говорит так, это написано в Торе. Ну, тут рассказывают, что он плакал в объятиях, пал на шею Бениамину, брату своему, плакал, и Бениамин плакал на шею его. А потом он говорит: идите, возьмите из страны египетской колесницы для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее все в стране египетской. Угу. Дальше происходит вот что. Значит, он дает Бениамину 300 серебряников, 5 смен одежды. Так сказано, передал пищу и сказал братьям: не ссорьтесь по дороге, он им говорит, и они пришли к отцу в Кнан. И дальше вот здесь вот в большом комментарии написано, что они боятся зайти к отцу. Боятся зайти к отцу.
Потому что без Бениамина.
Потому что без и говорят, что братья не знали, как сообщить отцу еще о том, что Йосеф жив. Угу. Они же сказали, что его разорвали там звери. Угу. Вошли они в шатер к Якову и сообщили ему, что Йосеф еще жив, и что он владычествует над всей страной египетской. И замерло сердце его, ибо не поверил он им. И пересказали они ему все слова Йосефа, которые он говорил им. А как увидел он колесницы, которые прислал Йосеф, чтобы вести его, то ожил дух Якова, отца их. И сказал Исраэль: довольно. Еще Йосеф, еще сын мой, жив. Пойду же и увижу его, прежде чем умереть. Угу. У меня здесь 2 вопроса. Первый вопрос. Все время человеку нужны доказательства. Даже такому, как отец Яков.
Да.
Тот момент, когда он увидел колесницы, только тогда он поверил, что жив ваш сын Йосеф. Он не поверил на слова. То есть человеку все время нужно какое-то зримое доказательство того, что происходит.
Колесница – это система, Малхут так называемая наша, которая раскрывается. И поэтому, когда он увидел, что вот эта Малхут, она раскрывается, потому что Яков – это малое состояние души. Угу. А когда он увидел, что раскрывается огромное, большое состояние души, тогда он понял, что Йосеф действительно в Египте.
Вот это понимание его было, да?
Да, да.
Это не
колесница
то, как я...
это основа, на которой ты движешься вперед. Это метафора, в общем-то, но на самом деле так объясняется и угу. везде. Там, где употребляется колесница, запряженная, незапряженная, фараона, Йосефа, неважно кого и как, это имеется в виду раскрытие общей души, которая движется вперед к своему исправлению. И поэтому, когда он это увидел, этой колесницы-то ему и не хватало. Потому что Яков и все его сыновья, и Йосеф даже, это все 9 первых сферот. Фараон – это последняя 10-я, с которой надо соединиться и исправлять ее. Тогда эти 9 сферот имеют смысл. Иначе они оторваны, и смысла нет.
И он понял, что есть это соединение.
Когда он увидел, что есть это соединение, колесница, тогда действительно, тогда он умирает. Он готов умереть, потому что Яков – это малое состояние. А тут сказано вначале Яков, а потом Исраэль. Он сразу же увидел, что он может через Йосефа быть соединенным с этой, с Малхут, с колесницей, все 10 сферот. Тогда он называется вместо Яков Исраэль. Это большое состояние души.
И еще у меня один такой вопрос. Человек, такой читающий внимательно, он заметит, что здесь все время шел разговор... «Ожил дух Якова, отца их, и сказал Исраэль».
Да, вот это вот Яков
довольно.
Исраэль, да.
Вдруг Яков...
Малое состояние Яков, большое состояние Исраэль. Яков – это когда он, 12 сыновей и Йосеф. Исраэль – это когда соединяются уже через всевозможные эти переходы с фараоном.
То есть Исраэль – это когда он уже видит колесницу, понимает, на что идет, и начинает...
Тогда он может взять этот огромный эгоизм, который есть... в фараоне, и начать с ним работать. Это то, что происходит сегодня, когда раскрываются эти 7 миллиардов людей, которые ищут выхода из оставшегося положения, а фараон скоро начнет его искать в 7 тощих лет.
Да.
Так? Тогда он видит, что он может с этим сделать, каким образом именно он может наполнять их через то, что будет соединен. Его все 9 первых сферот, то есть 9 свойств отдачи с 10 свойства получения, с эгоистической, они смогут работать вот так вот в симбиозе. Поэтому он уже называется Исраэль, имеется в виду большое состояние его, когда он пропускает через себя весь свет знания, мудрости, хухма, который наполняет всех, в том числе и фараона. Фараон поэтому его так встречает, когда он спускается в Египет, фараон его приветствует. Он выходит навстречу ему.
Интересно. Тут дальше начинаются снова сны, снова начинаются видения, о которых мы все время говорили с вами, но в данном случае уже как бы после решения Якова уже идет как печать такая, и говорится... И отправился Исраэль, и все, что у него, и пришел в Бершеву, и принес жертву всесильному отца своего Ицхака, и сказал всесильный Исраэлю в ночных видениях, говоря, Яков, Яков, и тот сказал, вот я. И сказал им, я всесильный, всесильный отца твоего, не бойся сойти в Египет, ибо большим народом сделаю я тебя там. Я сойду с тобой в Египет, и я также выведу тебя, и Иосеф закроет глаза твои. То есть снова уже идет полная картина, снова рисуется Якову. Это как бы понимание того, что он правильно делает, это единственный путь, который mm-hmm. происходит. И это повторяется все время. Повторяется все время это в видениях вот этим всем праотцам. Аврааму, Якову, Йосефу. Все время повторяются вот эти сны.
Это круговорот одной и той же души. Человек так проходит все эти состояния. Любой человек в мире обязан будет пройти.
То есть есть такие, которые это слышат, да? А есть такие,
Которые услышат.
А есть, которые услышат. Но услышат должны все.
Да. Хоть в какой-то мере. Как каждый из нас живет в этом мире и в каком-то смысле с ним контактирует, так вот так каждый из нас должен будет, может быть, наподобие этого, войти в высший мир и осуществить в нем свое исправление, пройти его все эти этапы.
И дальше сказано вот так. «И пошел Яков со всей семьей, уже немалый в Египет». И тут перечисляются очень точно все имена и всех душ, прибывших с Яковом в Египет, происшедших из чресел его, кроме жен сыновей Якова, всех душ 66. Сыновей Иосифа, родившихся у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70. Нас все время преследует как бы эта цифра 70. Мы говорим 70, это всегда мы говорим народов мира. Почему здесь вот 70? Семья, которая заходит 70.
Это
70.
Малое состояние. 7 сферот. Хэсед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йосед, Малхут. Это малое состояние, и в таком состоянии не входит в Египет. То есть у человека существует только своя система маленькая, с которой он приближается к эгоизму, к своему, начинает с ним работать. И тогда под влиянием совместной работы с эгоизмом он становится уже
большим,
в 10 сферот.
То есть он входит с желанием, как бы, которое определяется как 70, да?
Да, и поэтому фараон его встречает хорошо, потому что фараон тоже понимает, что без этих свойств отдачи сам эгоизм, он не может ничего сделать, он не может ничего привлечь. Даже те системы эгоистические, которые мы строили в нашем мире, они были по своей природе с альтруистическими элементами. Отдай, возьми, это отдай, а это возьми. То есть у маленького ребенка такого не существует. Он берет и все. А чтобы отдать и получить, он не понимает. А здесь уже существуют такие элементы отдачи. На этом зиждется процветание, расцвет, развитие, что включаются альтруистические элементы в эгоистическое желание. Поэтому фараон заинтересован в том, чтобы они спустились в Египет. И поэтому они откровенно рассказывают о себе и получают в Египте полную свободу. То есть до тех пор, пока это не угрожает фараону, а делает из Египта процветающую страну, то, естественно, на это наш эгоизм готов. Давай сюда твой альтруизм, я готов. Как мы идем в университет и обучаемся, чему мы обучаемся? Как нам взаимодействовать с другими? Допустим, вот экономика вся наша. Как мне взаимодействовать с другими? Я немножко дам, а много возьму. И так далее. Но это пока эгоизм властвует. Когда я немножко дам, но много возьму. А когда начинает в тебе проявляться уже это пагубное свойство твоего эгоизма, когда тебе надо будет много отдавать и мало только для того, чтобы существовать, получать, на это эгоизм уже не согласен. И тогда он их изгоняет. Тогда они удирают из Египта. Но забрав с собой тот эгоизм, который смогли поставить на службу альтруизму.
Ну и как вот. Всегда, сегодня мы с вами немножко, я все-таки обязан как немножко окунуться в наш мир. Вот сегодня как раз приходит такое состояние, что перераспределение сил какое-то необходимо, да?
Да.
Все это не знаю, накопленное богатство с одной стороны и бедность с другой стороны, какое-то перераспределение сил необходимо.
Это не только это. Конечно, сегодня мы должны понять, что мы должны перевернуть мир. То есть не альтруизм ради эгоизма, а эгоизм ради альтруизма. И тогда мы действительно поднимемся на следующий уровень. Так мы притягивали свойства отдачи внутрь себя, и набухал наш эгоизм, загрязняли землю, истощали все природные ресурсы. В итоге ничего не сделали хорошего, загнали себя в ужасный тупик.
Так.
И в семье, и во всем, чем занимается человек, обнаружили тупиковое состояние.
Так.
И теперь нам надо это все перевернуть наоборот, чтобы наш эгоизм служил на пользу альтруизму, то есть на отдачу, на связь с другими и так далее. Это другая, совершенно обратная парадигма. Вот ее сейчас мы начинаем осваивать.
И это тоже можно передать, как вы говорите, по сетям этим передать человечеству.
Обязательно. Только так. Иначе мы, конечно, пройдем через огромные разрушительные состояния. В итоге придем к этому все равно, но через огромные страдания. Постараемся сделать это легко, свободно, быстро.
Спасибо большое. Дорогие друзья, постараемся это делать и мы как бы безболезненно как-то это пройдем. Как вот жена доктора Лайтмана говорит, так любя вот эту школу, так пройдем легко. Это зависит от нас. Оставайтесь с нами на следующих передачах. До свидания.